В эфире «Свобода в 9». Сегодня 15 января, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Операция фирмы «Нога» швейцарской компании вновь удалось арестовать российские капиталы. Британский совет в России, большая политика и образование. Городская тема – строительство ОХТО-центра в Петербурге. Мы внимательно следим за развитием событий. Вот подробно расскажем об этом, а также в нашей программе «Обзор прессы», «Новости Москвы и Петербурга», главные спортивные события дня и панорама новостей науки. Итак, первая тема программы. Накануне во Франции по иску швейцарской компании «Нога» были заблокированы счета нескольких российских учреждений и компаний. Такое решение вынесено на основе решения Стокгольмского международного арбитражного суда, куда компания обратилась с иском, утверждая, что правительство России должно выплатить ей 70 миллионов долларов. За последние годы это не первая попытка швейцарских бизнесменов получить долг. Министерство иностранных дел России в связи с этим направило ноту протеста Франции. С подробностями наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
По решению французского суда были заморожены счета, находящиеся в банке ВТБ «Франс» и принадлежащие российскому Центробанку. Как сообщается в акте судебных приставов, данное постановление вынесено на основе решения Стокгольмского международного суда по иску фирмы «Нога» от 1 февраля 1997 года. Арест налагается на движимое имущество правительства России, говорится в постановлении. Согласно документу судебных исполнителей, швейцарская компания оценила задолженность в 49 миллионов евро. И вместе с тем, как ранее сообщал адвокат компании «Нога» Антуан Каркмаз, Российская Федерация должна швейцарской фирме куда больше – порядка 800 миллионов долларов. «Мы успокоимся только, когда будет возвращен весь долг», – заявил Каркмаз. Судебное разбирательство между «Нога» и правительством России началось еще в 90-е годы. В 1991-1992 правительство России заключило с компанией несколько контрактов на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Согласно контрактам, «Нога» обязалась поставлять продукты питания и удобрения в Россию в обмен на нефтепродукты. По условиям соглашений Россия отвечала за выполнение контрактов своим имуществом. Российская сторона неоднократно срывала сроки поставки нефти и до конца свои обязательства не выполнила. В то же время у Москвы имелись претензии к объему и качеству товаров, поставляемых фирмой «Нога». Из-за взаимных претензий обмен поставками быстро прервался, и стороны предприняли несколько попыток уладить конфликт. Поскольку все они оказались неудачными, глава «Нога» Насим Гаон обратился в 1997-м в Стокгольмский арбитражный суд, где он выиграл тяжбу. За последние 8 лет фирма «Нога» несколько раз добивалась ареста российского имущества за рубежом. В 2000 году по ее просьбе были арестованы счета Центробанка Российской Федерации во Франции и российский парусник «Седов». В 2001 она попыталась арестовать российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2005 коллекцию картин из Пушкинского музея, находящуюся в Швейцарии. В 2006 году средства массовой информации сообщили о том, что значительная часть долга России перед компанией «Нога» была выкуплена американским бизнесменом российского происхождения Александром Коганом. Однако, как заявил сам Насим Гаон, долг был перекуплен незаконно. В российском министерстве финансов арест российских счетов во Франции считают нелегальным. Российский МИД уже направил по дипломатическим каналам ноту протеста Франции. Однако, как заявляют многие эксперты, обращаться к французскому правительству в данном случае нецелесообразно. Судебная система Франции независима от исполнительной власти. Ни французский президент, ни правительство не могут повлиять на решение суда. И подозрение в том, что правительство Николя Саркози пытается использовать конфликт с «Нога» как рычаг давления на Россию, совершенно неоправданы, утверждают многие обозреватели. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Ну, я еще раз подчеркну, что предыдущие попытки швейцарской компании арестовать движимое имущество, принадлежащее Российской Федерации, были удачны, но затем счета вновь разблокировались, а аресты имущества признавались незаконными. О том, каковы правовые последствия нынешних постановлений об аресте, а также как и почему можно арестовывать имущество государства, в каких случаях это возможно, а в каких нет, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова побеседовала с доктором исторических наук, специалистом в области международного частного права Ириной Хлистовой.
Все зависит от характера собственности, на который наложен арест. Если арест наложен но собственность российского государства, которая используется в коммерческих целях, то, конечно, возможно обращение судебного взыскания на это имущество. Дело в том, что законодательство и судебная практика Франции основаны на так называемой теории функционального или ограниченного иммунитета иностранного государства. И согласно этой теории, если иностранное государство совершает суверенные действия, то оно пользуется иммунитетом. Например, если иностранное государство использует военно-морской флот, снабженческие суда для этого флота. Если же иностранное государство совершает коммерческие сделки, оно не пользуется иммунитетом. Но все мы знаем, по крайней мере в прессе было об этом, что 29 января 1992 года швейцарская корпорация НОГА заключила кредитное соглашение с правительством Российской Федерации. Соглашение было подписано министром сельского хозяйства и министром экономики и финансов. И в тот же день было подписано гарантийное письмо. Согласно этому соглашению, компания НОГА открыла кредитную линию российскому правительству на общую сумму 1 миллиард 426 миллионов долларов США. А Россия должна была расплачиваться поставками нефтепродуктов. По мере осуществления этого контракта возникли трудности, и начиная с 1993 года компания НОГА предъявила ряд исков в судах, а затем и в арбитражном институте при Стокгольмской торговой палате. Арбитражный институт этот вынес решение в пользу корпорации НОГО, и теперь она добивается исполнения этого арбитражного решения.
А в чем дело? Почему российские власти так упорно пытаются не признавать законности этого судебного решения, но, во всяком случае, не стремятся погасить долги? Ведь если есть судебное решение, теоретически его нужно бы как-то исполнять, а не дожидаться арестов имущества. Или, может быть, у чиновников есть какой-то дополнительный козырь в кармане, который предоставляет ему один из актов международного права?
Таких актов международного права мне неизвестно. Дело в том, что вообще в 2004 году была подписана Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, которую тоже подписала Россия. И эта конвенция основана на теории функционального иммунитета, то есть в тех случаях, когда государство заключает, совершает коммерческие сделки, оно не пользуется иммунитетом. Поэтому сказать что-либо трудно, какие козыри имеются у наших чиновников, у нашего правительства. Но в данный момент все будет зависеть о том, каков характер собственности, на который был наложен арест. Были случаи, когда во Франции также был наложен арест и на счет посольства Российской Федерации. И впоследствии этот арест судебным решением был отменен.
Складывается такое впечатление, что несмотря ни на решение суда, ни на последующие постановления об арестах, компания НОГА никак не может вытребовать с России долги.
Так и есть.
Скажите, пожалуйста, а теоретически у российских властей сейчас остается возможность оспорить решение Стокгольмского суда, вот этого органа, который вынес первое решение в пользу компании много, или уже все сроки пропущены, и здесь можно только оспаривать решение о наложении арестов на то или иное имущество за рубежом?
Ну, дело в том, что арбитражный институт при Стокгольмской торговой палате является органом международного коммерческого арбитража. Стороны добровольно подчиняются этому органу, и решение этого органа окончательное, оно обжалованию не подлежит. Сроки для отмены уже его давным-давно прошли, поэтому не существует такой возможности. По идее, его необходимо исполнять.
Моя коллега Марьяна Тарачешникова побеседовала с Ириной Хлестовой, доктором юридических наук, специалистом в области международного частного права. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном уничтожена группа из 4 боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации ранен боец ОМОНа. На Камчатке обнаружен пропавший во время метели пассажирский автобус. Люди не пострадали, поиск продолжался со вчерашнего дня. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газов в жилых домах на Ставрополе и в Самарской области. Около 30 человек ранены. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну, а я напомню, что сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». И в этой программе вы услышите портрет дирижера Мариса Янсена. Ведет программу Юрий Векслер. Ну а сейчас время обзора прессы, и в студии мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
День добрый.
Что ж, газеты сегодня пишут немало об Украине, о том, как правительство, новое правительство Юлии Тимошенко собирается выплатить долги Сбербанка СССР, а ведь это, если я не ошибаюсь, без малого или даже больше, чем 26 миллионов долларов.
Да, сумма, конечно, колоссальная. По киевскому счету, так, например, называется публикация в «Новых известиях», было более 1,5 миллиона украинцев уже обратились в Сбербанк Украины, Ощадбанк, с заявлениями о возмещении их вкладов в Сбербанке СССР. Об этом вчера заявил председатель Ощадбанка Анатолий Гулий. У каждого отделения давится огромные очереди, пишет «Новое известие», несмотря на небольшую по сравнению со вкладами сумму выплаты, максимум примерно $200. В панике пожилые люди порой затаптывают друг друга, несмотря на заверения премьера Юлии Тимошенко, что срок получения средств не ограничен. Ну а в России же ситуация иная, по советским долгам выплачивают вроде бы и не меньше, но многие об этом даже и не знают, Михаил. Правда, реальные выплаты в обеих странах несопоставимы со сбережениями советского времени. Время новостей продолжает тему. В первые же дни выдачи так называемых «Юлиных денег», так в народе окрестили эти компенсации, появились и мошенники. Предприимчивые вкладчики прошли перерегистрацию сразу в нескольких отделениях банка, чтобы получить больше 1 000 гривен. По заявлениям руководства банка, такие действия бессмысленны, поскольку централизованная система не позволит получить деньги по одному вкладу более одного раза. Служба безопасности Украины сообщила о появлении коммерческих фирм, которые обещают вернуть реальные суммы вкладов через судебный иск к Сбербанку. За услуги они просят процент от суммы вклада и копии всех документов, на основании которых можно обращаться в банк без компенсации. Семейные ценности Тимошенко. Время новостей.
Ну, есть у нас вторая тема обзора прессы. Сегодня пишут газеты о некоторых частностях и последствиях расширения Шенгена. Связано это и с гражданами России, и с Россией в частности, да?
Естественно, да. Не граждане мира, так называется заметка в «Ведомостях». Многие европейцы опасались, что расширение шенгенской зоны до 24 государств за счет стран Балтии, Восточной Европы, Словении и Мальты облегчит пересечение границ между государствами Старой и Новой Европы не только законопослушными гражданами, но и нелегалам. Первые дни Нового года показали, что опасения не были напрасными. Почти 2 недели 68 выходцев из Чечни и других республик Северного Кавказа, прибывшие из разных стран Восточной Европы, находятся в парижском аэропорту Руасси Шарль-де-Голь. Число россиян, продолжает «Ведомости», ищущих убежища в Европе, снижается. Россия занимает 5-е место в мире по числу просителей убежища. 6500 человек за первое полугодие минувшего года, по данным ООН, после Ирака, Китая, Пакистана и пока неразделенной статистически Сербии и Черногории. Ну а в 2006 году, приводит издание такую информацию, у России было 3-е место, в 2005 году второе.
Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Это был обзор газет на волнах Радио Свобода. Газеты читал мой коллега Дмитрий Морозов. Ну а теперь выпуск спортивных новостей. И вновь в студии Алексей Кузнецов. Алексей, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Главные темы выпуска таковы. В Мельбурне стартовал открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня победы в матчах первого круга одержали россиянки Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе, Мария Кириленко, Алиса Клейбанова, Екатерина Макарова. Динара Сафина проиграла Сабине Лисицкой из Германии, Алла Кудрявцева уступила украинке Алене Бондаренко. Матч Надежды Петровой с австралийкой Николь Прат в эти минуты продолжается. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Питтсбург выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс 4-1. У Питтсбурга хет-трик сделал россиянин Евгений Малкин, гол и результативная передача на счету Сергея Гончара. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель объявил о создании Лиги чемпионов. Один из главных инвесторов турнира – российская компания «Газпром Экспорт».
Алексей, ну интересно, не так давно проводился турнир под названием «Евролига», затем Кубок европейских чемпионов, теперь вот будет просто Лига чемпионов. А в чем ее принципиальная новизна?
Ну, прежде всего, в коммерческой составляющей и в организации турнира. Те европейские, так сказать, чемпионаты среди клубов были все же более просты по виду и более скоротечны. Теперь получается, что 12 участников турнира будут разбиты на 4 группы, по 3 команды. Между ними пройдет двухкруговой турнир. Матчи намечены на середину октября, ноябрь и на 3 декабря. Затем 2 полуфинала между победителями групп, затем уже финал. И вот серьезный момент. Победитель турнира получает 1 миллион евро, финалист в половину меньше. Полуфиналисты по 200 тысяч и по 300 тысяч евро выделяются всем участникам в качестве подъемных. Еще один принципиальный момент – это то, что победитель турнира будет играть в так называемом Кубке Виктории с участием команд из НХЛ. То есть фактически это будет неофициальный клубный чемпионат мира по хоккею.
Ну что ж, действительно разница есть. Но вот еще что хотелось узнать. Насколько известно, у Федерации хоккея России и руководства Росспорта есть свой проект межнационального хоккейного турнира. И насколько известно, эти планы российского хоккейного, вернее, насколько эти планы российского хоккейного руководства могут противоречить проекту Лиги Чемпионов, о котором мы сейчас рассказываем?
На мой взгляд, они противоречат. И к тому же там есть два проекта. Об одном из них сказал Александр Медведев, руководитель, один из руководителей «Газпрома». Это открытая российская хоккейная лига. В первом сезоне лиги, по словам Медведева, примут участие 22 клуба, среди них 18 российских. Затем 4 клуба из других стран, в числе которых пока значатся Австрия, Германия, Финляндия, Латвия, Казахстан и Украина. Стран больше, чем клубов. К тому же есть еще проект Вячеслава Фетисова «Евроазиатская хоккейная лига». И пока что эти планы явно перекрывают друг друга, не говоря уже об официальном проекте Международной Федерации Хоккея. Думаю, что пока о российских планах говорить рано. Евролига, вернее, Лига Чемпионов, безусловно, пока перевешивает.
Ну что ж, спасибо, Алексей. Это были новости спорта и Алексей Кузнецов. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. В Петербурге накануне после новогодних каникул начал работу филиал Британского совета, несмотря на запрет российских властей. А несколькими днями ранее, 9 января, вышли на работу и сотрудники филиала в Екатеринбурге. Между тем, 12 декабря прошлого года Министерство иностранных дел России потребовало закрыть региональное отделение этой организации с 1 января этого года. И так как требование это не было выполнено, в Министерство иностранных дел был вызван посол Великобритании в России Энтони Брентон. Подробности узнаем у нашего корреспондента Евгения Назарец.
Российские власти обосновали свое требование тем, что региональные отделения не обладают необходимым правовым статусом. Официальную мотивировку озвучил представитель МИД России Михаил Камынин. По его словам, работа отделений будет заморожена до разработки и заключения российско-британского соглашения о нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность Британского совета в России. Лондон связал происходящее с политикой. Российское правительство до сих пор не назвало закон, который, как предполагается, нарушил Британский совет. Вместе с тем, именно Россия политизировала данный вопрос, связав его с неотносящимися к делу трудностями двусторонних отношений. Это заявление посольства Великобритании распространило британское генеральное консульство в Петербурге, сообщил пресс-секретарь филиала Британского совета Станислав Смирнов.
Нам известно о тех требованиях, которые выдвинули российские власти, в частности требования Министерства иностранных дел Российской Федерации относительно замораживания работы Британского совета в Санкт-Петербурге, но мы пытаемся разрешить данную ситуацию путем переговоров и надеемся, что в ближайшее время нам придется прийти к какому-то компромиссу.
Скажите, это может как-то повлиять на содержание программ, на интенсивность деятельности Британского совета?
Британский совет – это не политическая организация. Все те проекты, которые мы делаем, они носят не политический характер. И надеемся, что ни в коей мере это не сможет повлиять на нашу работу.
В Екатеринбурге филиал Британского совета возобновил работу 9 января. Но по телефонам филиала Британского совета отвечают отдел культуры Генерального консульства Великобритании. Официальное заявление, которое распространил отдел по связям с общественностью дипломатической миссии, говорит буквально следующее. 9 января сотрудники Британского совета пришли в свой офис. Словосочетание «Британский совет» в Екатеринбурге не звучит. Формально повод для претензий российских властей исчез. Неопределенный, по мнению российского МИДа, статус был у Британского совета, а не у отдела культуры Генерального консульства. Вышедшие на работу сотрудники отказываются беседовать с журналистами даже о программах, которые реализовываются при поддержке организации провинции, название которой на Урале теперь не произносят. О том, что британский совет как раз сейчас занят планированием деятельности на 2008 год, рассказала специалист по связям с общественностью британского совета в Москве Наталья Минченко.
В настоящее время британский совет завершает планирование проектов на 2008 год и далее. В соответствии с глобальной стратегией британского совета мы работаем над масштабными программами в области образования, науки и культуры и содействуем развитию культурных связей между Россией, Великобританией и европейскими странами.
То, что эти программы не были разработаны в прошлом году, это не связано с тем, что возникли проблемы со статусом региональных отделений?
Нет, не связано. Финансовый год Британского совета завершается в конце марта 2008 года, поэтому для нас сейчас самое время для завершения планирования проектов на следующий год.
Наталья Минченко заявила, что в Британском совете не могут комментировать вызов посла Великобритании Тони Брентона в российский МИД. Но это связано именно с деятельностью Британского совета. По словам самого Тони Брентона, он беседовал с заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым и заявил ему, что Британский совет будет продолжать свою работу в России, и его закрытие было бы незаконным. МИД России в ответ на это пригрозил санкциями. В официальном заявлении министерства сказано, что в ближайшее время будут взысканы налоговые долги с петербургского отделения Британского совета. Также российская сторона не будет выдавать визы новым сотрудникам, направляющимся на работу в генконсульство в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, если эти сотрудники собираются прибыть для обеспечения деятельности Британского совета. МИД России настаивает, что Британский совет в России действует на нарушение постановления правительства 1995 года о порядке учреждения и условиях деятельности иностранных культурно-информационных центров на территории России. Британская сторона ссылается на принятое еще раньше соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. Российские власти парируют, что данное соглашение не заменяет официального разрешения на деятельность в России, которое Британский совет даже не запрашивал. Информация из МИД также развенчивает предыдущие заявления представителей ведомства о том, что в проблеме Британского совета нет политической подоплеки. Говоря о необходимости создания нормативной базы для деятельности Британского совета в России, МИД заявил буквально следующее. Хорошо известно, что предпринятые в июле прошлого года британской стороной недружественные действия в отношении нашей страны сорвали усилия по подготовке этого документа. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Программа «Время гостей» и посвящена она вот какой теме. «Настроение россиян в 2008 году». Гость ведущей Анны Качкаевой, директор Левада-центра Лев Гудков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, программе «Свобода в 9», вы услышите о новой российской проблеме. В домах взрывается бытовой газ. Сразу после этого традиционно опрос. Новости двух мегаполисов и панорама высоких технологий. Городская тема сегодня посвящена судьбоносному заседанию по поводу строительства в Петербурге ОХТО-центра. Наш корреспондент Татьяна Вольская побывала на этом заседании и расскажет подробности. Также посмотрим на столичную афишу. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Евгения Мельникова зачитает нам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном минувшей ночью уничтожена группа из 4 боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации в Ленинском районе был ранен боец ОМОНа. На Камчатке обнаружен пропавший во время метели пассажирский автобус. Люди не пострадали. В автобусе находились 12 человек, 10 пассажиров, в том числе 2 детей, а также 2 водителя. Поиск продолжался со вчерашнего дня. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах в Ставропольском крае и Самарской области. Около 30 человек получили ранения. Кассационная инстанция Верховного суда России рассмотрит сегодня жалобу Владимира Буковского на отказ в регистрации группе избирателей, выдвинувших его кандидатом в президенты России. Ответственность за вооруженное нападение на фешенебельный отель «Сирена» в Кабуле, жертвами которого стали 6 человек, взяло на себя движение «Талибан». Погибли журналист норвежской газеты «Дагбладет», гражданин США и охранники, афганцы. Еще 6 человек ранены. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендует отправить в Афганистан дополнительно 3000 американских военнослужащих. Президент США Джордж Буш, завершающий поездку по Ближнему Востоку, проводит переговоры с королем Саудовской Аравии Абдуллой. В Иерусалиме проходят израильско-палестинские переговоры по ключевым вопросам мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Глава палестинской делегации, экс-премьер Ахмед Курей, заявил, что первая встреча была позитивной, отметив при этом, что путь к достижению соглашения будет крайне сложным. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Ирана прекратить казни в стране. В Белграде перед судом предстали 15 исламских радикалов по обвинению в терроризме. Это был краткий обзор новостей.
Спасибо, Евгения. Сводку новостей нам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И следующая тема нашей программы. Накануне сразу два мощных взрыва бытового газа произошли в жилых домах в Железноводске, это Ставропольский край, и Новокуйбышевске Самарской области. В результате погибли 7 человек, включая хозяина квартиры в Железноводске, где взорвался газ. В последнее время по России прокатилась целая волна таких, скажем так, техногенных катастроф. Напомню только, что в ночь на 9 января взрыв бытового газа разрушил подъезд жилого дома в Казани. 8 человек тогда погибли. 3 января в Воронеже пострадали 8 человек от взрыва газа. А 29 декабря взрыв произошел в трехэтажном жилом здании в городе Советске, Калининградская область. Чиновники утверждают, что в большинстве подобных чрезвычайных происшествий виноваты сами граждане. Ну а сейчас послушаем репортаж из Ставропольского края. Лада Леденева подготовила его.
Взрыв в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома по улице Ленина, 140 в Железноводске, произошел в ночь на понедельник в 2 часа 18 минут, полностью разрушив 4 квартиры и повредив еще 2. По основной версии, взорвался бытовой газ. Пожилой хозяин квартиры обогревал ее при помощи газовой плиты.
Предварительная версия – это взрыв газа в одной из квартир на 5 этаже. Скорее всего, это была газовая обычная плита, и, видимо, было холодно, и подтапливали плитой. Это еще лишь версия, которую сегодня мы прорабатываем.
Рассказал начальник главного управления МЧС Ставропольского края Игорь Одер. Между тем, специалисты утверждают, что взорвался не газ, а что-то другое. Взрыв произошел без возгорания, его эпицентр располагался не на кухне, а где-то в центре квартиры, а очевидцы говорят, что после взрыва газом не пахло. К полудню понедельника спасатели обнаружили под завалами тела 6 погибших. В их числе бабушка с 2 внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой мужчина, а также женщина и мужчина средних лет. Пострадали 3 человека. Взрыв был такой силы, что покорежил расположенный напротив автобусную остановку, а в соседних домах были выбиты стекла.
Все 6 трупов из-под завала извлечены. Все жители Ленина 140 отселены в ленинскую комнату электросети, где была оказана медицинская помощь. На сегодняшний час 2-й, 3-й подъезд обесточены от электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 1-й, 4-й подъезд работают в полном объеме. После установления причины ущерба зданию граждан проектом специалисты находятся здесь. Начнем восстановительные работы.
Рассказал глава Железноводска Виктор Лозовой. По его словам, владельцы пострадавших квартир получат жилищные сертификаты, а сам дом, где провисла крыша и обвалилась наружная стена, будет восстановлен. По словам губернатора края Александра Черногорова, если бы взрыв произошел на нижних этажах, жертв могло быть больше.
Если бы рванул первый или второй этаж, то жертв было бы гораздо больше. Мне доложили утром, что уже практически газ, свет и вода восстановлены в доме. Я думаю, что после того, как людей расселили по гостиницам, их начнут возвращать в свои квартиры.
58 жильцов пострадавшего дома были эвакуированы и размещены в здании соседних гор электросетей, где им предложили горячее питание и предоставили возможность позвонить родным. Теперь они ждут, когда смогут вернуться в свои квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Ну а нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах города, безопасно ли газовое и электрическое оборудование в вашем доме.
Надеюсь, что газовое оборудование работает хорошо, но подстраховаться всегда надо. Ну, чтобы газовые службы почаще посещали квартиры съемщика, вот и все.
Ну, я думаю, что если оно исправное и, так сказать, не сделано кустарным способом, то оно безопасное, просто нужно за ним следить, не оставлять без присмотра, не оставлять с детьми или со старыми людьми.
Ну, газовое и электрическое оборудование сейчас, чтобы оно было безопасно, надо быть самим владельцем очень аккуратными, очень внимательными. малейшая неисправность вызывать аварийную службу, которая следит за этим оборудованием и проводит профилактику. Самим туда ничего не лазить, и не копаться, не ковыряться.
Вот за все проживание мое в этом доме 12 лет ко мне ни разу не пришел газовик и ни разу не посмотрел, чего же там у меня делается. И я не сомневаюсь, что это не было ни в одном доме. Что хочет, то и делает.
Да, в моем доме, да, но я не знаю, что происходит у соседей, поэтому я не могу здесь как-то вот адекватно оценивать ситуацию. Знаю, что соседи вот делали ремонт, и я даже не представляю там, что и как у них складывается.
Ни в коем разе не считаю, потому что у меня даже вот этого краника нет. Просто напрямую открываешь, и идет газ. Я ухожу каждый день рискую. Все как-то пытаюсь вот заняться. Ну, конечно, здесь и моя халатность, надо поставить всех на ноги, всю службу газовую, правда? Поэтому я считаю, лично моя безопасность не гарантирована в этом отношении.
Что касается моего дома, этот дом сдавался в 58 году, и в течение 50 лет фактически там ничего не менялось. Все практически вот на жильцам. А вот как они там сами жильцы, что хотят, то там и творят, и контроля за этим никакого нет, то я, допустим, за свою квартиру могу отвечать, что у меня безопасно. Что у соседей, это сейчас никто не знает.
Вот что ответили на вопрос, безопасно ли газовое и электрическое оборудование в вашем доме, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня в Москве, в Центральном доме журналиста, пройдет прощание с известным теле- и радиоведущим Геннадием Бачинским. Он погиб в минувшую субботу в дорожно-транспортном происшествии в Тверской области. Популярность к Бачинскому пришла, когда он перебрался из Санкт-Петербурга в Москву работать сначала на русское радио, а затем на радио «Максимум», которому дуэт Бачинский и Стилавин посвятили более 5 лет. Ну а последние полгода ведущий работал на радио «Маяк», вел несколько программ, в том числе и утреннее шоу. О Геннадии Бачинском в эфире «Радио Свобода» вспоминает его коллега, ведущий радиостанции «Максимум» Александр Нуждин. Интервью с ним записала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Геной свела нас судьба очень неожиданно для нас, потому что у нас было до этого другое утреннее шоу, такое политкорректное и приглаженное. После того, как ребята появились в эфире, это, конечно, был фейерверк эмоций. И сначала, в общем, все к ним привыкали, поскольку они были абсолютно другими, но потом все поняли, что это именно то, что для нас нужно. По поводу Гена можно много говорить, на самом деле. Мы с ним не были друзьями в общепринятом понимании. Мы с ним были, в общем, коллегами, скажем так, приятелями хорошими, поскольку делили друг с другом положительными эмоциями по поводу торжеств семейных и радости, и удач по профессиональной деятельности. Последний раз мы с ним созванивались как раз на Новый год, обмениваясь успехами в семейной жизни. К сожалению, Генка ушел. И это так нелепо для нас. В общем, несмотря на то, что он уже не на радио «Максимум» работает, но все сотрудники радио «Максимум», все сотрудники «Маяка», и все, я уверен, что все его телевизионные коллеги и те люди, которые его знают, многотысячная армия поклонников, которая была у них с Сережей, мы все совершенно в полной прострации, потому что с исчезновением этого человека, как оказалось, исчезла какая-то связующая ниточка, которая нас всех связывала. Оказывается, он был для многих и связующим звеном, и поддержкой, и опорой, которую мы подчас даже и не замечали. И сейчас его не стало, и мы все поняли, что, в общем, только нить, только всего распалось с его исчезновением из нашей жизни, что мы просто не знаем, как дальше себя вести. Это, конечно, чудовищно.
Бачинский Стилавин — это такой скрометный юмор, иногда на грани фола в жизни. Говорят, он был совсем другим человеком. Это так?
Нет, я бы не сказал, что он был другим человеком. Просто дело в том, что это утреннее шоу было, в общем, оно и добило больших успехов в силу того, что оно было честно. Это не корчили из себя клоунов, а, в общем, они были такими в жизни. Единственное, что можно сказать, что Ген, наверное, намного более язвителен был в эфире, нежели в жизни, потому что в жизни он был совершенно потрясающий человек, и очень мягкий, и добрый, и отзывчивый. И многие у него спрашивали совета, искали хорошего настроения. Генка был очень жизнерадостным и любящим жизнь человеком. Подчас не отказывал себе в том, что в шумных компаниях, в выпивке, любил пошутить, погулять, но меня поразило, что когда он встретил свою будущую жену, когда они поженились, когда у них появилась дочка, я обратил внимание, что несмотря на кажущуюся, особенно со стороны, может быть, некоторым разгульную какую-то жизнь, которую ведут эти два шоумена, да, Гена оказался, точнее, не вдруг, это просто стало очевидно. Он человек в высшей степени, семейный, прекрасный муж, отец семейства, кормилец. Он был очень, скажем так, он для себя планку моральную ставил всегда очень высоко. Поэтому, наверное, к нему и тянулись.
О Геннадии Бачинском в эфире «Радио Свобода» вспоминал его коллега, ведущий радиостанции «Максимум» Александр Нуждин. В эфире «Свобода в 9». Панорама высоких технологий. Следующая в нашей программе. Обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Главная тема выпуска. Японская компания NTT объявила о начале внедрения сети нового поколения. Сеть получила название NGN. К середине 2009 года она должна охватить все крупнейшие города Японии. Как заявляют разработчики, NGN позволит значительно улучшить качество информационных услуг. О заявленных возможностях глобальной сети нового типа рассказывает Владимир Губайловский.
Главное преимущество новой сети заключается в скорости передачи данных. Скорость должна достигнуть 1 гигабита в секунду. Это в сотни раз выше, чем обычный пользовательский интернет. Основой сети является стандартный интернет-протокол. Разработчики намерены обеспечить устойчивую передачу информации любого типа, в том числе голосовой связи и видео высокого разрешения. Протокол будет открытым, что позволит любой компании присоединиться к сети нового поколения.
Новости коротко. В период с 2008 по 2010 год на федеральную целевую программу «Электронная Россия» будет выделено из бюджета 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Эти средства выделяются в частности на создание Федерального центра управления информационным обменом между различными министерствами и ведомствами. В течение 2008 года бюджетное финансирование в рамках «Электронной России» превысит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Забастовка американских киносценаристов может стать решающим фактором развития видеосервисов в интернете. Снятие с эфира многих популярных программ в связи с забастовкой привело к тому, что аудитория начала перемещаться в интернет. Аналитическая компания Nielsen Online сообщает, что некоторые видеосервисы с тех пор, как в октябре началась забастовка, удвоили свою аудиторию. Аудитория самого популярного видеосервиса YouTube выросла за 2 месяца на 18%. Крупнейший в Китае и в мире мобильный оператор компании China Mobile объявила о прекращении переговоров о продаже смартфонов Apple iPhone на китайском рынке. Представитель China Mobile заявил, что переговоры были прерваны, поскольку не удалось согласовать распределение доходов от подключения iPhone к мобильной сети. Apple требовал не менее 20% доходов от предоставления услуг мобильной связи через iPhone, но China Mobile сочла эти требования слишком высокими. На сегодня China Mobile обслуживает более 350 миллионов абонентов.
Панорама высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам напоминать, что этот и другие выпуски вы всегда можете прочесть в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная инстанция Верховного суда России рассмотрит сегодня жалобу Владимира Буковского на отказ в регистрации группы избирателей, выдвинувших его кандидатом в президенты России. На Камчатке обнаружен пропавший во время метели пассажирский автобус. Люди не пострадали. Поиск продолжался со вчерашнего дня. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах на Ставрополе и в Самарской области. Около 30 человек ранены. В Грозном уничтожена группа из 4 боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов вам представит Вера Володина.
Петербург. Из числа выявленных объектов культурного наследия исключен ряд зданий, построенных в XIX веке. Это здания на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Петроградского и Петродворцового районов. Это жилые дома, промышленные постройки, а также здания Главной канцелярии государственного контроля и дворовые флигели на набережной Мойке, корпус Покровской общины сестер Милосердия, часовня и Покойницкая. С лишением статуса культурного наследия собственники и пользователи этих объектов освобождаются от обременений охранными обязательствами. Москва. По оценке регионального МЧС, полная ликвидация последствий аварии с утечкой мазута в РКК «Энергия» займет до 2 недель. На работы по очистке предприятие выделило 72 миллиона рублей, но полный ущерб еще не установлен. А план работ по ликвидации загрязнений предполагает создание дамбы для предотвращения попадания воды Дулева ручья в Клязьму, промывание трубы, по которой мазут попал в ручей, обработку берегов сорбентом и сбор до 20 сантиметров грунта, загрязненного мазутом. Петербург. Прокуратура Василеостровского района выявила ущемление права на труд по возрастному цензу, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.
Обратилась жительница города с жалобой на ООО «СКИФ» на отказ в приеме ее на работу. ООО «СКИФ» разместила объявление о наличии вакантной должности помощника менеджера в отдел оптовых региональных продаж. Нарушение статьи 64 Трудового кодекса РФ в отношении кандидата был установлен возрастной цензу. Приглашался гражданин в возрасте от 20 до 35 лет. Это привело к ущемлению прав граждан на свободный труд, закрепленных в Конституции Российской Федерации. По результатам проверки прокуратура Василеостровского района внесла представление в адрес руководства ООО «СКИФ» об устранении нарушений требований трудового законодательства.
Москва. Власти Москвы и Московской области продолжают территориальный спор вокруг Щербинской земли. Сначала столичная милиция задержала участников митинга, санкционированного администрацией Подольского района. Позже сотрудники администрации Подольского района перекрыли подъезд к строительной площадке, где московские строительные компании возводят дома для военных. Подольские власти утверждают, что Москва намерена застраивать коммерческим жильем тот микрорайон, что областными властями планировался под застройку социальным жильем. Новости Москвы и Петербурга. 15 января. Вера Володина.
А сейчас репортаж рубрики. В Петербурге прошли общественные слушания по поводу строительства ОКТО-центра, огромного здания. Это один из самых спорных и скандальных проектов последнего времени. На слушаниях побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Судя по всему, скандальная история с возведением 400-метровой башни «Газпром-Сити», впоследствии переименованной в ОКТО-центр, переходит в новую фазу. Публичные слушания посвящены проекту временного регламента застройки территории, где планируется построить ОКТО-центр, то есть документу, который окончательно утвердит высоту застройки берега Невы напротив Расстрелиевского Смольного собора. 14 января – последний день, когда петербуржцы могут законно высказать свое отношение к проекту, потребовать внести в него изменения или полностью отклонить. По заказу «Новой газеты» в Петербурге Центр экспертиз ЭКОМ провел общественную экспертизу проекта, выявив при этом колоссальное количество ошибок. Выяснилось, например, что ими полна даже картографическая схема временного регламента застройки, где территориальное зонирование противоречит городским законам, и сам состав документов не соответствует требованиям законодательства. Экспертов очень удивило, что в проекте не проработаны зоны с особыми условиями использования – водоохранные, санитарно-защитные, хотя стройка намечается в устье реки Охты, одной из самых загрязненных рек Петербурга, и присутствие огромного ОКТО-центра, несомненно, увеличит нагрузку на канализацию района во много раз. Эксперты ЭКОМ считают, что из-за таких вопиющих недочетов весь проект теряет юридическую силу, силу и требует полной переработки. Вот цитата из комментария руководителя Центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, опубликованного в «Новой газете» в Петербурге. Объем 30-страничного труда создан путем механического копирования другого документа – проекта правил землепользования и застройки. Сами по себе правила – вполне добротно сделанный документ. Но вот беда, они писаны для Питера в целом. Теперь представьте, что нормы, актуальные, скажем, для Пулково или Колпино, переписывают без нужных изменений для Невского проспекта или, как в данном случае, для Красногвардейской площади. Раздел 4 регламента мы читали сквозь смех и слезы. Непонятно, какое отношение к землям в устье реки Охты имеют регламенты использования приаэродромной территории, запреты на выпас скота и стирку белья, на размещение скотомогильников и навозохранилищ, на рубки леса главного использования. При этом документ, так и быть, разрешает размещение сельскохозяйственных угодий в границах санитарно-защитных зон предприятий. Но особое восхищение вызывает запрет на осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями. Видимо, в соответствующих кабинетах опасаются, что противники Охта-центра не ограничатся несанкционированными пикетами. Конец цитаты. Активистку общественной организации «Охтинская дуга» Елену Малышеву возмущает, что документ не касается высотного регламента.
Высоту вообще не включили во временный регламент застройки. У них там везде, где высотный регламент, не обсуждается, не имеет значения. Это все упущено. Они этот вопрос не поднимают. На экспозиции пытались задать этот вопрос. Просто было заявлено, что временный регламент вопрос о высотности не затрагивает. А это неправда.
Есть у Елены Малышевой и другие серьезные претензии.
Там точно есть сокрытие информации. Я подразумеваю, что нам подсунули неполные карты. Потому что там обрываются некоторые чертежи, они не могут быть оборваны без инженерных узлов. Этого не может быть. Чертеж должен быть завершен. Красная линия не может проходить по куску квартала. Это нонсенс. Но есть еще ряд моментов, которые вот пока мы молчим, мы просто боимся утечки информации. Там есть моменты, связанные с законодательной деятельностью властей города.
Некоторые активисты Охтинской дуги не хотят открывать все карты и даже сожалеют о том, что результаты экспертизы были до слушаний опубликованы в «Новой газете». По мнению Елены Малышевой, это даст возможность властям подтасовать документы. А председатель Охтинской дуги Татьяна Корсавина считает, что главное не это.
По информации, которую мы получили, был уже проведен тренинг людей, которые должны там выступать. Ну и, соответственно, голословить. Ну, их работа такая. А наша работа, вообще Охтинская дуга, она должна помочь людям сохранить за собой свою землю, свою территорию, свое жилье, защитить это все от нашей. Экспертиза временного регламента застройки проведена профессионалами. Мы хотим сориентировать общественность на то, чтобы люди относились к этому как к профессиональной акции. То есть нужно добиваться принятия результатов экспертизы в протокол слушаний, дальнейшего принятия результатов экспертизы в заключение. И мы просто хотим уведомить устроителей этих слушаний, что в том случае, если экспертиза будет проигнорирована, мы будем обращаться в суд.
Между тем, уже появилась информация о возможных провокациях, о готовящейся попытке стороны, заинтересованной в строительстве, сорвать слушание и выставить противников Охта-центра хулиганами и маргиналами, для чего как будто бы уже наняты крикуны, оплаченные по обычным тарифам заказных митингов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 15 января, вторник.
Театры. На сцене Малого театра Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала представляет пьесу Флорида Буликова «Гоу Баламишкин». Музыкальную комедию поставил режиссер Фарид Бекчантаев. А в рамках 7-го Московского международного фестиваля искусств имени Соломона Михоэлса на сцене Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Санкт-Петербургский государственный театр Бориса Эйфмана покажет новую редакцию балета «Мой Иерусалим», а также премьеру хореографической сюиты «Поминальная молитва» на музыку Михаила Глуза. Концерты. В Большом зале консерватории концерт Национального филармонического оркестра России и его главного приглашенного дирижера австрийца Иона Марина в программе симфонии Иоганнеса Брамса и Гектора Берлиоза. А в библиотеке имени Тургенева концерт одного из немногих высококлассных мастеров игры на семиструнной гитаре Владимира Маркушевича. Во время своих выступлений он не просто исполняет произведения композиторов, писавших для семиструнной гитары в конце XIX – начале XX века – но и рассказывает историю их создания. Выставки. В музее имени Тимирязева продолжает работать выставка, приуроченная к 80-летию выхода в свет первого издания повести Александра Милна «Винни-Пух», рекомендует Елена Фанайлова.
Самому известному медведю в мире, Винни-Пуху, в декабре исполнилось 80 лет. Первая из истории Винни-Пухи под названием «Неправильные пчелы» была опубликована в декабре 1926 года в одной из лондонских газет. Алан Александр Милн писал первые рассказы о приключениях медведя, у которого в голове опилки, для своего 5-летнего сына Кристофера. А свое имя Винни-Пух получил благодаря настоящей медведице из лондонского зоопарка. Постоянная экспозиция в музее Тимирязева основывается на воспоминаниях Кристофера Милна, сына писателя, который в книге стал Кристофером Робином. Много семейных фотографий, фрагменты рукописных текстов. Есть и фотографии детских игрушек Милна-младшего, естественно, медвежонок, а также плюшевый поросенок, ослик, тигр и кенгуру, которые потом появились в книге. А сова и кролик пришли из английской живой природы. Кстати, первые знаменитые иллюстрации Шепарда к книге были также документальны. И Кристофера Робина, и всевозможных персонажей-зверушек он, бывая в семье Милнов, изобразил с натуры. На выставке представлена и мультипликационная часть. Кроме нашего, существуют, естественно, английские и голливудские варианты. Есть и фрагмент первой публикации, перевод Борисом Захадером в журнале «Мурзилка» в 1958 году. Имя медвежонка было переделано по-русски – Мишка Плюх. Но уже в первом книжном издании он становится Винни-Пухом. И, наконец, что самое важное для маленьких посетителей – можно построить домик для ослика и позвонить в колокольчик у дома совы.
Кино. В эти дни, как мы уже рассказывали, в широком прокате идет последний фильм Гаса Ван Сента «Параноид Парк», а сегодня в клубе «Подмосковье» его предыдущая картина на эту же тему о жизни подростков. Фильм «Слон» был снят Ван Сентом в 2003 году с сюжетом о стрельбе в американской школе. С тех пор эта тема еще не раз становилась в США крайне актуальной. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и приз за режиссуру Каннского кинофестиваля.
Это была московская афиша на сегодня, 15 января. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. После выпуска новостей, через несколько минут, у нас в эфире программа «Грани времени». Ее тема «Что ожидает филиала Британского совета после вызова английского посла в российский МИД?». Гость студии Екатерина Гениева, директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Ну а мы прощаемся с вами до полудня, встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы...
На территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
В акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.